В гоне этой записки было что-то, что заставило меня обеспокоиться. Весь ее стиль совершенно отличался от обычной манеры Леграна. О чем мог он мечтать? Какая новая причуда овладела его легко возбуждающимся мозгом? Какое такое дело величайшей важности могло у него быть? Рассказ Юпитера не предвещал ничего подобного. Я боялся, что постоянное давление несчастий в конце концов расстроило разум моего бедного друга. Потому, не колеблясь ни минуты, я стал собираться, чтобы сопровождать негра. Придя к берегу, я заметил косу и три лопаты, по-видимому, совершенно новые, лежавшие на дне лодки, в которой мы должны были отплыть. «Что все это значит, Юпи?» — спросил я. «Это коса для него, Масса, и лопаты». «Совершенно верно. Но зачем они тут?» «Косу и лопаты Масса Виль велел купить мне для него в городе, и черт знает, сколько за них денег я должен был отдать». «Но во имя всего таинственного, что же ваш Масса Виль хочет делать с этими косами и лопатами?»
«А уж этого-то я и не знаю, и черт меня побери, если он сам это знает». «Но это все пришло от жука».
Видя, что мне ничего не добиться от Юпитера, вся мысль которого, казалось, поглощена была жуком, я шагнул в лодку и развернул парус. С попутным сильным ветром мы быстро вошли в небольшой залив к северу от крепости Маультри и, сделав переход мили в две, пришли к хижине. Было около 3 часов пополудни, когда мы прибыли. Легран ждал нас в сильном нетерпении. Он сжал мне руку с нервной стремительностью, которая встревожила меня и подтвердила мои уже возникшие опасения. Лицо его было бледно, даже до призрачности, и его запавшие глаза сверкали неестественным блеском. После некоторых вопросов касательно его здоровья, я спросил его, не зная, о чем лучше заговорить, получил ли он жука от лейтенанта Г.
«О да», — ответил он, сильно покраснев, — «я взял его обратно на следующее же утро. Ни за что теперь не расстанусь я с этим скоробеем. Знаете, Юпитер совершенно прав относительно него».
«Каким образом?» — спросил я с дурным предчувствием в сердце.
«Предполагая, что это жук из настоящего золота».
Он сказал это с видом такой глубокой серьезности, что я почувствовал себя невыразимо угнетенным.
«Этот жук составит мою фортуну», — продолжил он с торжествующей улыбкой. «Ему предназначено восстановить меня в моих фамильных владениях. Удивительно ли потому, что я так дорожу им? Если судьба сочла за нужное даровать мне его, мне нужно только надлежащим образом им воспользоваться, и я достигну золота, указателем которого он является. Юпитер, принеси мне этого скоробея».
«Что? Жук? Масса? Не очень-то мне хочется трогать его. Возьмите-ка уж его себе сами».
Тогда Легран встал с серьезным и торжественным видом и принес мне насекомое из-под стеклянного колпака, под которым оно находилось. Это был красивый скоробей, в то время еще совершенно неизвестный естествоиспытателем с научной точки зрения. Конечно, большая ценность. У него было 2 круглых черных пятна на одном конце спины и другое, более продолговатое, ближе к другому краю. Надкрылья были особенно тверды и глянцевиты и были очень похожи на блестящее золото. Вес насекомого был весьма примечательный, и принимая все это в соображение, я не мог слишком осуждать Юпитера за его мнение касательно жука. Но что касается того, что Легран был согласен с этим мнением, почему он его разделял, я никаким образом не мог бы этого сказать.
«Я послал за вами», — начал он каким-то высокоторжественным тоном, когда я кончил рассматривать жука.
«Я послал за вами, чтобы спросить вашего совета и помощи для исполнения предначертаний провидения и жука».
«Мой дорогой Легран», — воскликнул я, прерывая его, — «вы, наверное, нездоровы, и вам нужно было бы принять какие-нибудь меры. Ложитесь в постель, а я останусь с вами несколько дней, пока вы не поправитесь. У вас жар и...»
«Пощупайте мой пульс», — сказал он. Я пощупал его пульс и, по правде сказать, не нашел никакого признака жара.
«Но вы можете быть больны и без жара. Позвольте мне хоть раз подать вам настоятельный совет. Прежде всего, лягте в постель, затем...»
«Вы ошибаетесь», — прервал он. «Мне хорошо, насколько это может быть при том возбуждении, в каком я нахожусь. Если вы действительно желаете мне блага, то вы захотите облегчить это возбуждение».
«А как это сделать?»
«Очень просто. Юпитер и я, мы отправляемся в некоторую экспедицию, в холмы, на материк. И в этой экспедиции нам понадобится помощь такого лица, на которое мы можем вполне положиться. Вы единственный, кому мы доверяем. Удастся ли нам это? Нет ли? Но это возбуждение, которое вы видите во мне, во всяком случае утихнет. «Я очень хочу служить вам во всем», — ответил я. «Но можете ли вы сказать, имеет ли этот дьявольский жук какое-либо отношение к вашей экспедиции в холмы?» «Да, имеет. В таком случае, Легран, я не могу принять участие в столь нелепом предприятии. Мне жаль. Очень жаль, так как нам придется предпринять это одним». «Попытаться предпринять это одним? Человек этот поистине безумен. Но постойте, сколько времени вы думаете отсутствовать?»
«Вероятно, всю ночь».
Мы выйдем сейчас же и возвратимся, во всяком случае, с восходом солнца. А можете ли вы обещать мне вашей честью, что когда пройдет ваш каприз, и дело с жуком, господи боже мой, будет улажено, и к вашему удовольствию вы вернетесь домой и будете в точности следовать моим советам, как если бы я был вашим врачом?
Да, я обещаю.
А теперь идем, ибо нам нельзя терять времени.
С тяжелым сердцем я последовал за моим другом. Мы вышли около 4 часов. Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер взял с собой косу и лопаты, которые он захотел непременно нести сам, как мне показалось, больше из боязни отдать один из этих инструментов своему господину, чем от избытка усердия или услужливости. Он был зол и упрям до крайности, и единственные слова, которые вырывались у него во время всей этой прогулки, были «Этот проклятый жук!». Что касается меня, мне были поручены 2 потайных фонаря, между тем, как Легран удовольствовался скарабеем, который был привязан к концу бечевки. Он крутил ее, размахивая ею взад и вперед, пока шел с видом заклинателя. Когда я заметил этот последний признак безумия моего друга, я с трудом мог удержаться от слез. Я думал, что во всяком случае лучше потакать его капризу, по крайней мере теперь, или до тех пор, пока я не смогу принять какие-либо более энергичные меры с надеждой на успех. Между тем, я старался, но совершенно напрасно, выпытать у него, какова цель нашей экскурсии. После того, как ему удалось убедить меня сопровождать его, он, казалось, не хотел поддерживать разговора о чем-нибудь менее важном и на все мои вопросы не удостаивал меня другим ответом, кроме как «Мы это увидим». Мы пересекли на ялике бухту у крайнего выступа острова и, взобравшись на высоту противоположного берега материка, направились к северо-западу через местность страшно дикую и пустынную, где не видно было следов человеческой ноги. Легран шел очень решительно, останавливался изредка то тут, то там для того, чтобы сообразоваться с некоторыми, как казалось, его собственными вехами, поставленными им здесь раньше. Мы шли так приблизительно около 2 часов, и солнце как раз заходило, когда мы вошли в область еще более мрачную, чем та, какую мы когда-либо доселе видели. Это было что-то вроде плоскогорья, вблизи вершины почти недоступного холма, покрытого густым лесом сверху донизу. Там и сям в беспорядке были рассеяны огромные глыбы. Они лежали, по-видимому, непрочно, и нередко должны были бы упасть вниз в долину, если бы их не задерживали деревья, в которые они упирались. Глубокие овраги вились во всех направлениях и придавали этой картине характер еще более мрачной торжественности. Природная площадка, до которой мы карабкались, густо заросла кустами терновника. Через них, мы увидели это тотчас, нам было бы невозможно пробраться без косы. И Юпитер, под руководством своего господина, стал прочищать для нас дорожку к подножию исполински высокого тюльпанового дерева, которое возвышалось среди 8 или 10 дубов, находившихся на одном с ним уровне, и намного превосходило их, а также и все другие деревья, которые я до того времени видел, красотой листвы и формы, широким распространением своих ветвей и общим величественным видом. Когда мы приблизились к дереву, Легран обернулся к Юпитеру и спросил его, по силам ли ему на него взобраться. Бедный старик, казалось, был слегка ошеломлен этим вопросом и несколько мгновений ничего не отвечал. Наконец он приблизился к огромному стволу, медленно обошел его кругом и осмотрел с тщательным вниманием. Когда он окончил свое исследование, он сказал просто: «Да, масса Юпи, и Юпи еще не видел за свою жизнь дерева, на какое он не мог бы взобраться.
Так взбирайся и скорее, а то скоро совсем стемнеет, и нам ничего не будет видно». «Как высоко нужно мне влезть, Масса?» — спросил Юпитер. «Взбирайся сначала по главному стволу, а потом я скажу тебе, куда направиться. Послушай, стой! Возьми этого жука с собой».
«Жука, Массавиль? Золотого жука?» — воскликнул негр, пятясь назад в страхе. «Для чего мне нужно брать жука на дерево? Да будь я проклят, если я это сделаю!»
«Если ты, Юпи, большой-пребольшой негр, боишься взять в руку безвредного маленького мертвого жука, что ж, ты можешь держать его на бечевке. Но если ты не возьмешь его с собой, так или иначе, я буду принужден размозжить тебе голову вот этой лопатой».
«Что же тут разговаривать, Масса?» — сказал Юпи, очевидно пристыженный до согласия. «Всегда вам нужно поднять шум, когда вы говорите со старым негром. Пошутил ведь я только. Мне бояться жука. Буду я думать о жуке».
Тут он осторожно взялся за самый крайний конец бечевки и, держа насекомое так далеко от своей особы, как только это позволяли обстоятельства, приготовился влезать на дерево. В юном возрасте тюльпанное дерево Liriodendron tupiliferum – самое великолепное из американских лесных деревьев, имеет ствол необычайно гладкий и нередко поднимается на большую высоту без боковых ветвей. Но с годами кора его делается неровной и сучковатой, ибо на стволе появляется множество коротких ветвей. Таким образом, в данном случае взобраться на него казалось более трудным, нежели это было на самом деле. Обхватывая огромный ствол, насколько возможно плотнее руками и коленями, придерживаясь руками за одни выступы и становясь босыми ногами на другие, Юпитер после одной или двух неудачных попыток, едва-едва не свалившись, вскарабкался, наконец, на первое большое разветвление и, казалось, считал, что все это дело по существу уже закончено. Риск этого свершения действительно теперь миновал, хотя все же влезавший находился на высоте 60 или 70 футов от земли.
«В какую мне теперь сторону двигаться, Массавиль?» — спросил он.
«Следуй по самой толстой ветви, по той, что с этой стороны», — сказал Легран. Негр повиновался ему сразу. По видимости, он лез лишь с малыми затруднениями, поднимаясь все выше и выше, пока, наконец, совсем нельзя было различать его мелькавшую, скорчившуюся фигуру среди густой листвы, закрывавшей его. Теперь его голос был слышен, словно издалека.
«Сколько еще мне нужно лезть дальше? Как высоко ты находишься?» — спросил Легран.
«Так высоко, — отвечал негр, — что могу видеть небо над верхушкой дерева.
Не занимайся небом, а слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри вниз на ствол и сосчитай сучья, которые находятся под тобой с этой стороны. Сколько сучьев ты миновал?
Раз, два, три, четыре,
пять. Подо мною 5 толстых сучьев с этой стороны.
Тогда поднимись еще на 1 сук выше!» Через несколько минут снова послышался голос, возвещавший, что 7-й сук был достигнут.
«Теперь, Юпи!» — вскричал Легран, видимо, сильно взволнованный. «Я бы хотел, чтобы ты продвигался по этому суку вперед, насколько только ты сможешь. Если ты увидишь что-нибудь необыкновенное, дай мне знать!»
За это время то маленькое сомнение, которое я еще старался сохранить относительно сумасшествия моего бедного друга, оставило меня окончательно. Я не мог не сделать заключение, что он поражен безумием и начинал серьезно беспокоиться о том, как бы увести его домой. Покуда я раздумывал, что лучше предпринять, голос Юпитера послышался снова.
«Очень страшно продвигаться дальше по этому суку! Он весь до конца сухой!»
«Ты говоришь, что это сухой сук, Юпитер?» — вскричал Легран дрожащим голосом.
«Да, Масса, он сух, как дверной гвоздь. Пропащее дело. Тут уж жизни нет никакой».
Боже мой, что же мне делать?» — спросил Легран, по-видимому, в большой тревоге.
«Что делать?» — сказал я, обрадованный случаем вставить слово. «Вернуться домой и лечь спать».
«Пойдем теперь. Будьте добрым товарищем. Становится поздно, и при том вспомните ваше обещание».
«Юпитер!» — закричал он, не обращая на меня ни малейшего внимания. «Ты слышишь меня?»
«Да, Массавиль, я слышу вас все так же ясно».
«Тогда попробуй дерево твоим ножом и посмотри, может быть, сук не очень гнилой».
«Гнилой, Масса, припорядочно гнилой», — ответил через несколько мгновений негр.
«Но не настолько уж гнилой, как мог бы быть. Могу попытаться пройти немножко дальше по суку. Один, что вернее».
«Один? Что ты хочешь сказать?»
«Да что же я говорю? О жуке! Ужасно тяжелый этот жук. Если бы я его бросил, тогда сук выдержал бы, не ломаясь, как раз вес одного негра».
«Вот чертов плут!» — воскликнул Легран. по-видимому, с облегчением. «Что ты хочешь сказать этим вздором? Если ты только бросишь жука, я сверну тебе шею. Смотри же, Юпитер, ты слышишь меня?»
«Да, Масса. Никакой нет надобности кричать таким манером на бедного негра».
«Хорошо, теперь слушай. Если ты решишься пройти по этому суку вперед, не рискуя так далеко, как только ты сможешь, и не бросишь жука, я подарю тебе серебряный доллар тотчас же, как ты слезешь».
«Иду, иду, Масса Виль. Вот я уж тут»,
— ответил весьма поспешно негр. «Я почти что на самом конце теперь».
«На самом конце», — пронзительно прокричал Легран.
«Ты хочешь сказать, что ты на самом конце этого сука?»
«Скоро буду на конце, Масса». «О, господи, боже мой, что это тут на дереве?»
«Ну», — закричал Легран с великой радостью, — «что такое?»
«Да ничего, только тут череп. Кто-то оставил свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо до кусочка».
«Череп, ты говоришь? Хорошо. Как он прикреплен на суку? Как он на нем держится?»
«Хорошо держится, Масса. Нужно посмотреть».
«Очень это удивительно, честное слово. Тут большой толстый гвоздь в черепе. Он-то его и удерживает на дереве». «Хорошо, Юпитер, сделай все так, как я скажу, ты слышишь?»
«Да, Масса».
«Теперь будь внимателен. Найди левый глаз у черепа». «Вот хорошо, тут совсем нет левого глаза». «Будь проклята твоя глупость. Можешь ты отличить свою правую руку от левой?»
«Да, знаю, все это я знаю. Моя левая рука та, которой я надрезал дерево».
«Наверное. Ты левша, и левый глаз твой с той же стороны, как твоя левая рука. Теперь, я думаю, ты можешь найти левый глаз на черепе или то место, где находился левый глаз. Нашел ты его?»
Здесь последовала продолжительная пауза. Наконец негр спросил.
«Левый глаз черепа с той же стороны, как и левая рука его? Потому что у черепа совсем нет руки, ни чуточки. Да это ничего. Я нашел теперь левый глаз. Тут вот левый глаз. Что мне с ним делать?»
«Пропусти через него жука настолько, насколько достанет веревка. Но будь осторожен, не выпусти его из рук».
«Все это сделано, Масса Виль. Очень простая вещь – пропустить жука через дырку. Посмотрите на него снизу. Как он там?»
В продолжении этой беседы Юпитера совсем не было видно. Но жук, которого он опускал, был теперь виден на конце бечевки и блестел, как шарик полированного золота в последних лучах заходящего солнца, на коих некоторые еще слабо освещали возвышенность, на которой мы стояли. Скоробей свисал совершенно четко с ветвей, и если бы ему было предоставлено упасть, он упал бы к нашим ногам. Легран немедленно же взял косу и расчистил кругообразное пространство в 3 или 4 ярда в диаметре, как раз под насекомым, и, окончив это, приказал Юпитеру отпустить бечевку и спускаться с дерева. Воткнув с большой точностью деревянный клин в землю, в то самое место, куда упал жук, мой друг вынул из своего кармана землемерную ленту. Прикрепив один конец ее к тому краю ствола, который был ближе к деревянному клину, он развертывал ее, пока она не достигла клина, и продолжал дальше развертывать ее в направлении, уже определенном двумя точками – дерева и клина, на протяжении 50 футов, между тем как Юпитер косой расчищал терновник. В точке, которую он нашел таким образом – был вбит второй клин, и вокруг него, как центра, был начертан грубый круг, около 4 футов в диаметре. Взяв теперь сам лопату и дав одну лопату Юпитеру, а другую мне, Легран попросил нас приняться за копание, возможно, скорее. Сказать правду, у меня никогда не было особенного вкуса к подобному удовольствию, а в этом частном случае я бы весьма желал избегнуть его совсем. Ибо ночь уже надвигалась, и я чувствовал большую усталость от всех усилий, которые уже были сделаны. Но я не видел никакого способа избежать этого и боялся своим отказом расстроить душевное равновесие моего бедного друга. Если бы я мог на самом деле рассчитывать на помощь Юпитера, у меня не было бы колебания, и я попытался бы увести сумасшедшего домой силой, но я слишком хорошо знал характер старого негра, чтобы надеяться на его помощь при каких бы то ни было обстоятельствах в случае личного столкновения с его господином. У меня не было сомнения, что этот последний был заражен одним из неисчислимых суеверий юга касательно зарытых кладов, и что его выдумка была подкреплена этой находкой скоробея, или, быть может, даже упрямым утверждением Юпитера, что это жук из настоящего золота.
Ум, склонный к безумию, вполне мог поддаться подобным влияниям, особенно если они согласовывались с его излюбленными предвзятыми мыслями. И потом я вспомнил речь бедняги относительно того, что этот жук есть указатель его фортуны. В целом, я был сильно огорчен и обеспокоен, но под конец решил примириться с необходимостью копать с доброй волей и таким образом поскорее убедить мечтателя с полной наглядностью в иллюзорности его мечтаний. Фонари были зажжены, и мы принялись за работу с усердием, достойным более разумной цели. И когда свет упал на наши фигуры и орудия, я не мог не подумать о том, какую живописную группу мы представляли, и какой странной и подозрительной показалась бы наша работа кому-нибудь, кто случайно наткнулся бы на нас. Мы рыли очень стойко, часов около 2. Мало было говорено, и главным нашим затруднением был лай собаки, которая относилась с непомерным интересом к тому, что мы делали. Под конец лай этот сделался настолько громким, что мы стали бояться, что он может привлечь сюда каких-нибудь бродяг, находящихся поблизости. Или, скорее, это было большим опасением Леграна. Что касается меня, я был бы обрадован всяким вмешательством, которое дало бы мне возможность увести беспокойного странника домой. Наконец, лай был успешно заглушен Юпитером, который, выскочив из ямы с самым решительным видом, связал морду собаки одной из своих подтяжек и затем вернулся, торжествующе посмеиваясь к своей работе. Когда истекло положенное время, мы достигли глубины 5 футов, но и теперь не было никакого признака клада. Последовала большая пауза, и я начал надеяться, что фарс окончен. Меж тем Легран, хотя, по-видимому, очень обескураженный, отер лоб, задумчиво взял свою лопату и начал снова. Мы изрыли уже весь круг в 4 фута в диаметре, а теперь слегка расширили границу и пошли еще далее на 2 фута в глубину. Тем не менее, ничего не появлялось. Искатель золота, которого я искренне жалел, выкарабкался наконец из ямы и с горькой безнадежностью, запечатленной в каждой черте его лица, стал медленно и неохотно надевать свою куртку, которую он снял перед началом работы. Я, между тем, не делал никакого замечания. Юпитер, по знаку своего господина, начал собирать орудия. Окончив это и развязав собаку, мы направились к дому в глубоком молчании. Мы сделали, может быть, около 12 шагов в этом направлении, как вдруг Легран с громкими проклятиями бросился на Юпитера и схватил его за шиворот. Негр, пораженный, открыл глаза и рот во всю их ширину, уронил лопаты и упал на колени. «Ты негодяй!» — сказал Легран, шипя и выталкивая каждый слог сквозь стиснутые зубы. «Ты адский, черный мерзавец! Говори, приказываю я тебе! Отвечай мне тотчас же без уловок! Который? Который твой левый глаз?» «Ах, боже мой, Массавиль! Разве не это мой левый глаз?» — возопил испуганный Юпитер, прижимая руку к правому своему зрительному органу и придерживая его с отчаянным упрямством, как будто в предчувствии неминуемой опасности, что господин его попытается выбить ему глаз. «Я так и думал! Я знал это! Ура!» — выкрикнул Легран, выпустив негра и проделывая разные прыжки и кубреты к великому изумлению своего слуги, который, встав с колен, молча переводил взгляд со своего господина на меня и потом с меня на своего господина. «Пойдем, мы должны вернуться», — сказал последний. «Игра еще не проиграна», и он опять направился по дороге к тюльпанному дереву. «Юпитер», — сказал он, когда мы достигли подножья его, — «подойди сюда». Был череп пригвожден на суку лицом вверх или же лицом к ветви. Лицо было кверху, Масса, так что вороны могли выклевать глаза без всякой помехи. «Хорошо. А через этот или через тот глаз ты пропустил жука?» Здесь Легран потрогал один, потом другой глаз Юпитера. «Это был вот этот глаз, Масса. Левый глаз, как вы мне сказали». И тут негр указал на свой правый глаз. «Хорошо. Мы должны, значит, начать снова. Здесь мой друг, в безумии которого я увидал, или думал, что вижу, некоторые указания на метод. Переставил деревянный клин, отмечавший точку, куда упал жук, в другое место, на 3 дюйма к западу от первого его положения. Разложив теперь землемерную ленту от ближайшей точки ствола к клину, как и раньше, и продолжая укладывать ее по прямой линии на протяжении 50 футов, он нашел некоторую точку на расстоянии нескольких ярдов от того места, где мы копали. Вокруг новой точки был теперь очерчен круг немного шире, чем раньше, и мы вновь принялись работать лопатами. Я был ужасно истомлен, но едва отдавая себе отчет, что произвело перемену в моих мыслях, я и не чувствовал больше такого отвращения к навязанной мне работе. Я был необъяснимо заинтересован, более того, даже возбужден. Может быть, было что-то во всем экстравагантном поведении Леграна, род какого-то провидения или обдуманности, что производило на меня впечатление. Я копал с жаром и время от времени действительно ловил себя на том, что тружусь с чем-то похожим на ожидание воображаемого клада, призрак которого свел с ума несчастного моего товарища. В то время как фантастические мысли вполне охватили меня, и когда мы работали, быть может, уже около полутора часов, мы вновь были прерваны громким воем собаки. Ее беспокойство, в первом случае, очевидно, бывшее проявлением шаловливости или каприза, приобрело более резкий и серьезный характер. На вторичную попытку Юпитера завязать ей морду, она выказала яростное сопротивление и, прыгнув в яму, стала бешено копать землю своими когтями. Через несколько секунд она раскопала массу человеческих костей, которые образовали два полных скелета, перемешанных с несколькими металлическими пуговицами и с чем-то, что казалось сгнившей, обратившейся в пыль шерстяной материей. Один или два взмаха лопаты подняли на поверхность лезвие большого испанского ножа, и когда мы стали копать дальше, показались три или четыре золотые и серебряные монеты. При виде этого Юпитер с трудом мог сдержать свою радость, но лицо его господина выражало величайшее разочарование. Все же он попросил нас продолжать наши старания, и едва он произнес эти слова, как я споткнулся и упал вперед, попав носком сапога в большое железное кольцо, которое наполовину утопало в рыхлой земле. Мы снова ревностно принялись за работу, и никогда не проводил я 10 минут в таком напряженном возбуждении. В продолжении этого промежутка времени мы целиком откопали продолговатый деревянный сундук, который, судя по его полной сохранности и удивительной твердости, был, вероятно, подвергнут какому-нибудь минерализирующему процессу, быть может, применению двуххлористой ртути. Сундук этот был 3,5 фунтов длины, 3 футов ширины и 2,5 футов глубины. Он был плотно скреплен полосками из кованного железа, заклепанными и являвшими своего рода решетку. С каждой стороны сундука, ближе к крышке, было по 3 железных кольца, всего-навсего 6, ухватившись за которые, его могли бы держать 6 человек. Наши крайние соединенные усилия лишь дали нам возможность сдвинуть его в его ложе. Мы тотчас увидели невозможность поднять такой большой груз. По счастью, единственное, чем придерживалась крышка, были 2 выдвижные засова. Мы вытащили их, дрожа и задыхаясь от напряженного беспокойства. В одно мгновение клад неисчислимой ценности, сверкая, лежал перед нами. Когда свет фонаря упал в яму, из нее, от беспорядочной кучи золота и драгоценностей, брызнул яркий блеск, который совершенно ослепил наши глаза. Я не буду пытаться описывать чувства, с которыми я смотрел. Величайшее удивление было, конечно, господствующим. Легран казался истощенным от возбуждения и проговорил только несколько слов. Лицо Юпитера в течение нескольких минут было смертельно бледным, насколько только это возможно по природе вещей, то есть насколько лицо негра может побледнеть. Оно казалось ошеломленным. Он был как пораженный громом. Наконец, он упал на колени в яме и, засунув голые руки по локоть в золото, оставался так, как бы наслаждаясь роскошеством ванны. Наконец, с глубоким вздохом он воскликнул, как бы обращаясь к самому себе. «И все это пришло от золотого жука, от красивого золотого жука, от бедного маленького жука, а я-то его бронил самым поносным образом. И тебе не стыдно за себя, негр? Отвечай ко мне!» Наконец, сделалось необходимым, чтобы я разбудил и хозяина, и слугу, и указал им, что нужно унести клад. Становилось уже поздно, и нам надлежало приложить усилия, дабы мы могли отнести все домой до рассвета. Было трудно сказать, что нужно было сделать, и много времени было потеряно на обсуждение. Так спутаны были мысли у всех. Наконец мы разгрузили сундук, вынув 2/3 содержимого, и тогда нам удалось, хотя с некоторым трудом, вытащить его из ямы. Вынутые вещи мы положили в кусты, и сторожить их была оставлена собака, которой Юпитер приказал ни под каким предлогом не трогаться с места и не открывать рта, пока мы не вернемся. Затем мы с сундуком поспешно направились к дому. Благополучно, хотя и страшно усталые, мы достигли хижины в час ночи. Мы были так утомлены, что было бы не в человеческих силах сейчас же продолжать работу. Мы пробыли дома до 2 и поужинали. После чего вновь отправились к холмам, взяв с собой 3 крепких мешка, которые, по счастью, нашлись под рукой. Немного раньше 4 мы прибыли к яме, разделили между собой по возможности поровну остальную добычу и, оставив яму незасыпанной, снова отправились к дому, где вторично сложили нашу золотую ношу как раз тогда, когда первые слабые лучи зари засветились на востоке над вершинами деревьев. Мы были теперь совершенно разбиты, но напряженное возбуждение, овладевшее нами, не давало нам отдохнуть. После беспокойного сна в продолжении 3 или 4 часов мы поднялись, как будто бы сговорившись, чтобы осмотреть сокровища. Сундук был полон до краев, и весь день и большую часть следующей ночи мы внимательно изучали его содержимое. Там не было ничего похожего на порядок или распределение. Все было навалено, как попало. Тщательно разобрав все, мы увидали себя обладателями богатства большего даже, чем мы предполагали это сначала. Монетами было гораздо более чем 450 тысяч долларов, оценивая их, насколько возможно точно, по курсу того времени. Серебра во всем этом не было вовсе. Все было золото старого времени и очень разнообразное. Французские, испанские и немецкие монеты с несколькими английскими гинеями и несколькими монетами, каких раньше нам никогда не приходилось видеть. Там было несколько больших тяжелых монет, таких стертых, что мы совсем не могли разобрать на них надписей. Американских денег там не было. Оценивать стоимость драгоценностей нам было гораздо труднее. Тут были бриллианты, некоторые из них необыкновенно большие и красивые, 110 в общем, и маленького ни одного, 18 рубинов замечательного блеска, 310 изумрудов, все очень красивые, и 21 сапфир с одним опалом. Эти камни были все выломаны из своей оправы и брошены в беспорядке в сундук. Сами же оправы, которые мы отделили от другого золота, казалось, были сплющены молотком, как будто для того, чтобы не быть узнанными. Кроме всего этого, там было большое количество украшений из цельного золота, около 200 массивных колец и серег, великолепных цепочек числом 30, насколько я припомню, 83 очень тяжелых и больших распятия, 5 золотых кадильниц большой цены, огромная золотая чаша для пунша, разукрашенная богато вычеканенными виноградными листьями и вакхическими фигурами, 2 рукоятки мечей превосходной рельефной работы и много других, более мелких вещей, которых я припомнить не могу. Вес всех этих ценностей превышал 350 английских фунтов, и в эту смету я не включил еще 197 чудесных золотых часов, из коих 3 стоили каждое по 500 долларов. Некоторые из них были очень стары и негодны, как счетчики времени, ибо их ход пострадал более или менее от ржавчины. Но все они были богато разукрашены камнями и находились в оправе большой ценности. В эту ночь мы оценили все содержимое сундука в 1,5 миллиона долларов. А после вторичного пересмотра драгоценностей и украшений, некоторые мы оставили для себя лично, мы нашли, что еще очень низко оценили клад. Когда, наконец, мы окончили наш осмотр, и напряженное возбуждение несколько улеглось, Легран, видя, что я горю нетерпением разрешить эту необыкновеннейшую загадку подробным образом, рассказал мне все обстоятельства, связанные с ней. «Вы помните, — сказал он, — ту ночь, когда я показал вам грубый набросок скарабея, который я сделал? Вы помните также, что я был очень обижен на вас за то, что вы утверждали, будто мой рисунок походит на мертвую голову? Когда вы в первый раз сделали это замечание, я подумал, что вы шутите. Но потом я вспомнил странные пятнышки на спине жука и допустил, что ваше замечание действительно имело некоторое основание. Все же насмешка над моими рисовальными способностями раздражила меня, так как я считаюсь порядочным художником. И потому, когда вы протянули мне кусок пергамента, я был готов скомкать его и с гневом бросить в огонь. Кусок бумаги, хотели вы сказать, сказал я. Нет. В нем было большое сходство с бумагой, и сначала я так и думал. Но когда я начал рисовать на этом куске, я увидел сейчас же, что это кусок очень тонкого пергамента. Как вы помните, он был совершенно грязен. Хорошо. Когда я готов был уже скомкать его, мой взгляд упал на рисунок, который вы рассматривали. И вы можете себе представить мое удивление, когда я действительно увидал изображение мертвой головы, как раз на том самом месте, где, как мне показалось, я нарисовал жука. Первое мгновение я был слишком изумлен, чтобы думать правильно. Я знал, что мой рисунок в мелочах очень отличался от этого, однако тут было некоторое сходство в общих очертаниях. Когда я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал рассматривать пергамент более тщательно, перевернув его, я увидел мой собственный рисунок на обратной стороне, точно таким, как я его сделал. Первым моим чувством было теперь простое удивление, вызванное действительно замечательным сходством общих очертаний, странным совпадением, заключавшимся в том неизвестном для меня факте, что тут был череп на обратной стороне пергамента. Как раз под моим изображением скарабея, и что череп этот не только очертанием, но и размером мог так точно походить на мой рисунок. Я говорю, что странность этого совпадения на мгновение совершенно ошеломила меня. Это обычное действие таких совпадений. Ум старается установить соотношение, последовательность причины и следствия, и, будучи бессилен сделать этого, подвергается неизвестному рода временному параличу. Но когда я опомнился от этого оцепенения, во мне постепенно зародилось убеждение, которое поразило меня даже гораздо более, чем самое совпадение. Я точно и ясно начал припоминать, что рисунка не было на пергаменте, когда я делал мой набросок скарабея. Я совершенно уверился в этом, ибо припомнил, что сначала я повернул его на одну, потом на другую сторону, ища более чистого места. Если бы череп был там, конечно, я не припенул бы заметить его. Тут действительно была какая-то тайна, и я чувствовал, что ее невозможно изъяснить. Но даже в этот самый миг мне показалось, что в самых отдаленных и тайных уголках моего ума слабо засветилось подобное мерцанию светляка представление об истине, которое приключением прошедшей ночи было приведено к такому блестящему разрешению.